Глава 54. Отнюдь не всему суждено случиться. Наручный будильник с эмблемой оружейниц, приклеенный скотчем к картонной стенке, уносит Лэни из застенного города. Будильник жужжит, объявляя о неизбежном приходе костюма. У костюма нет своих наручных часов, но он безжалостно пунктуален, выверяя свои обходы по часам подземки, которые, в свою очередь, подводятся по радио атомными часами в Нагое. Лэни чувствует вкус крови. Он уже давненько не чистил зубы. Они ему кажутся чужими и неровными. Он сплевывает в бутылку, для этого предназначенную, и пытается оценить свои силы для посещения туалета. Ему важно следить за собой. Чувствует щетину, отросшую на щеках, и вычисляет усилия, необходимые для ее устранения. Можно попросить, чтобы костюм раздобыл одноразовую электробритву, но на самом деле Лэни предпочел бы станок. Он из тех мужчин, кто никогда не отращивал бороду даже случайно. И теперь внутренний голос, который всегда лучше игнорировать, нашептывает: «Уже и не отрастишь». Он слышит, как старик в соседней коробке что-то говорит по-японски и понимает, что костюм уже прибыл. Интересно, какой трансформер старик собирает в данный момент? И тут же Лэни видит внутренним взором с галлюцинаторной ясностью, как последние мазки краски ложатся на трансформер, изображающий Колина Лэни. Этот Лэни изготовлен из деталей, выпускаемых ограниченными партиями, только для самых серьезных коллекционеров, атаку сборных моделей, и потому отлитых из полистирола тошнотворного розовато-лилового цвета. Пластик, используемый в таких конструкторах, имеет, как правило, отвратительные оттенки, поскольку производители знают, что после сборки модели все равно будут окрашиваться. Модель Лэни, которую расписывает старик, это молодой Лэни, Лэни лос-анджелесских времен, когда он работал количественным аналитиком на Слицкан, невероятно злобную телепрограмму таблоидного пошиба. Этот Лэни носит одежду от падуанского дизайнера и щеголяет очень дорогими солнцезащитными очками, оправу которых прямо сейчас серебром прорисовывает самая тонкая соболиная кисточка старика, кисточка едва ли толще волоса. Сон прерывается появлением костюма. Его прическа похожа на отлитый из пластика помпадур, будто на старинном манекене. Лэни скорее чувствует, нежели видит, с какой аккуратностью костюм в последний раз починил черную оправу своих очков, и когда он вползает внутрь под полог дынно-желтого одеяла от костюма, костюма несет плесенью. Странно, что запах теплого тела создает ощущение холода, но костюм пахнет именно так. Костюм принес Лэни новую порцию сиропа от кашля, новую порцию восстановителя, несколько больших шоколадных батончиков с сукразитом и кофеином и двухлитровую бутыль псевдоколы. Выкрашенная манишка костюма слабо мерцает, будто цифры наручных часов у водолаза в глубине темного колодца, а может, жертвенного кинотафа. Лэни на миг подхватывается потоком смутных обрывистых воспоминаний об отпуске на Юкатане. «Что-то случилось», — думает Лэни, — «что-то случилось с моими глазами, потому что теперь рубашка костюма сияет цветом тысячи солнц, а все остальное черным-черно, как старые негативы». Но он находит в себе силы отдать костюму два новых дебитных чипа, которые невозможно отследить, и даже кивает в ответ на подобающий Саре Риману спешный короткий поклон среди спальных мешков и батончиковых оберток, и костюм уходит в своей светящейся рубашке. Вне всяких сомнений, это был артефакт того загадочного процесса, который Лэни призван здесь изучить. Лэни высасывает половину бутылочки сиропа, жует и проглатывает кусочек шоколадного батончика и запивает все это большим глотком теплой колы. И он закрывает глаза, и еще до того, как надевает шлем, Ему кажется, что его поглощает поток данных. Моментально ощущается присутствие Ливии и Пака, указывающих ему путь. Они не тратят времени на разговоры и представления, но он узнает их по особому почерку, стилю навигации. Он позволяет им унести себя туда, куда им угодно, и, конечно же, не жалеет об этом. Перед ним распахивается всплывающее окно. Он видит сверху очень большую комнату, вероятно, офис Харварда в Сан-Франциско, видит Харварда, сидящего за широким темного дерева столом, уставленным архитектурными моделями и стопками распечаток. В руке у Харварда телефон. «Да, открытие сервиса обставлено совершенно абсурдно», — говорит Харвуд. «Но, с другой стороны, и сам сервис дурацкий. Система будет работать, потому что она излишня, понимаете? Она слишком тупа, чтобы не сработать». Лэйни не слышит ответа и делает вывод, что Ливия и Пака взломали камеру слежения в офисе Харвуда. Аудиосигнал снят с воздуха, а не перехвачен с телефонной линии. Харвуд закатывает глаза. Люди поражены бессмысленностью сервиса. Вот что их привлекает. Да, это бред, но это весело. Вы хотите послать игрушку своему племяннику в Хьюстон, а сами в Париже. Покупаете, несете в счастливый дракон, и игрушка копируется с точностью до молекулы в хьюстонском драконе. Что? Что происходит с игрушкой, купленной вами в Париже? Оставьте ее себе. Отдайте кому хотите. Разорвите на части. Вы, занудная примитивная сука. Что? Что вы? Нет, нет. Нарико, простите, пожалуйста, но это должно быть ваша программа-переводчик, шалит. Как вы только могли подумать, что я способен на такое? Харвуд смотрит перед собой с непередаваемой скукой. Конечно, я хочу дать интервью. Да это же эксклюзив, в конце концов. Я сразу подумал о вас. Харвуд улыбается, успокаивая журналистку, но улыбка исчезает в тот же миг, когда она задает свой следующий вопрос. Люди боятся нанотехнологий, Нарико. Мы знаем об этом. Даже в Токио 17,8% вашего удивительно технофетишистского населения по сей день отказываются зайти в здание, построенное с применением нанотехнологий. Или вот у нас тут в Малибу, где произошла очень серьезная биотехнологическая катастрофа, впрочем, никак не связанная с нанотехнологиями. Воду там сейчас очищают комплексом из трех видов умных водорослей, но местные жители почему-то убеждены, что пляжи кишат невидимыми наноботами, готовыми активно внедриться в вашу сморщенную киску. Что? Неприязненная кошка? Нет, Нарико, это что-то с вашим софтом. И я надеюсь, что вы просто стенографируете, потому что мы договаривались об интервью без записи. Если хоть одно мое слово где-либо всплывет в записи, больше вам интервью не видать. Что? Прекрасно. Рад, что вы понимаете. Харвуд беззвучно зевает. Последний вопрос, пожалуйста. Харвуд слушает, поджав губы. Потому что счастливый дракон создан ради удобства. Счастливый дракон существует для того, чтобы люди имели возможность купить те вещи, которые им на самом деле нужны, и тогда, когда они им нужны, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В то же время счастливый дракон существует для развлечений. Люди с удовольствием будут пользоваться этими устройствами. Мы провели достаточно исследований, и поэтому знаем, что на самом деле не знаем, какое именно применение этой технологии найдут покупатели счастливого дракона. Но это тоже весело. Харвуд исследовал закоулки своей левой ноздри ногтем мизинца, но, по всей видимости, не нашел там ничего интересного. «Поцелуй мой член!» — сказал он. «Что? Поцелуй моя составная часть?» «Я так не думаю, Нарико, но на вашем месте я бы проверил эту вашу программу. Да, всего наилучшего!» Харвуд кладет телефонную трубку, взгляд его сосредоточен. Телефон звонит, он берет трубку, слушает, хмурится. «Почему я не удивлен? Почему не удивлен совсем?» Лэйни кажется, что Харвуд готов рассмеяться. «Ну что же, Вы можете попытаться. Несомненно, можете. Пожалуйста, попытайтесь. Но если у вас не получится, тогда он убьет вас, всех, до единого. Но я не должен из-за этого волноваться, правда? Потому что у меня есть ваш буклет. Это действительно чудесный буклет. Женевская типография, мелованная бумага, полноцветная печать. Вы меня убедили, что я нанял лучших, самых лучших. И я не сомневаюсь, что вы действительно лучшие. Мы же провели сравнительный анализ рынка, но я знаю также, что он — это он, и да поможет вам Бог». Харвуд вешает трубку. Лэйни чувствует, что Ливи и Пака дергают его, торопят куда-то в другое место. Он хочет остаться с Харвудом. Сесть бы друг против друга за этим столом и обсудить узловое восприятие. К примеру, было бы здорово услышать, как Харвуд интерпретирует узловую точку 1911 года. Хотелось бы обсудить с Харвудом запуск драконовских нанофаксов. Он так и видит, как отправляет, хотя отправляет неверное слово, сборную модель Лэйни. Вот только куда, да и кому? Ливи и Пака тянут его туда, где это разрастается, и Лэйни видит, что оно изменилось. Интересно, давно ли Харвуд не рассматривал образ нового мира, если, конечно, хоть какой-то мир действительно может быть назван новым? Интересно, получится ли у Лэйни хоть когда пообщаться с Харвудом? Сомнительно. Отнюдь не всему суждено случиться, напоминает он себе. Но этому суждено, откликается тихий, спокойный голосок смерти. «Поцелуй мой член», отвечает ей Лэйни.